генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 21 сентября, в день величайшего торжества Православной Церкви, Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Рязанский и Михайловский Павел в сослужении духовенства Рязанской епархии возглавил чин великого освящения главного обновленного храма Солочинского Рождества Богородицы женского монастыря. Сегодня обитель возрождается в своем былом величии. До недавнего времени ее основной храм не действовал. Годы берут свое, тем более, пережив гонения, он требовал реставрации. К радости верующих продлилась она недолго. И 21 числа в нем совершался престольный праздник, одно из 12 главных событий церковной истории. Рождество Пресвятой Богородицы – первый праздник в богослужебном церковном году. Впервые он упоминается в святоотеческих творениях V века. Само название указывает на смысл торжества – день рождения Матери Божией, которая родилась в семье праведных Иоакима и Анны, долгое время бывших бесплодными. Это событие имеет огромный смысл, ведь новорожденной Деве Марии впоследствии предстояло стать Матерью Христа Спасителя. Поэтому Рождество Богородицы – это своеобразный рубеж Ветхого и Нового Заветов, начало исполнения обетований Божьих.
Рождество Пресвятой Богородицы воссияло солнце правды. Стало уже совершенно очевидно о том, что приходит на землю Спаситель мира, Мессия, который должен был прийти на землю, и по словам многих пророков это пророчество исполняется. Рождество Пресвятой Богородицы явилось предведением этого величайшего события в истории всего человечества.
Обращаясь к верующим, митрополит Рязанский и Михайловский Павел говорил о значении празднуемого события. Людям, особенно родителям, надо обращать больше внимания на святых Иоакима и Анну, как надо жить, исполняя заповеди Господни, как надо молиться, чтобы стяжать благодать Святого Духа, как подобает воспитывать своих детей, чтобы они были благочестивыми и благоразумными, чтобы стали опорой для родителей и были добрыми гражданами своего Отечества.
И сегодня, я думаю, это ответ на множество вопросов родителей. Как надо воспитывать детей? Надо быть самим святыми и праведными, благочестивыми, смиренными и кроткими. Вот тогда и дети будут и смиренными, и кроткими, и благочестивыми, и даже святыми. Хочется пожелать, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы Господь хранил всех нас на всех путях нашей жизни. А по молитвам святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны Господь помогал всем родителям благочестиво и праведно воспитывать своих детей, чтобы все вместе мы смогли идти по евангельскому пути в Царство Божие. Аминь.
По окончании архиерейской проповеди, по представлению исполняющей обязанности игумени обители монахини Анимаисы Даниловой, владыка вручил архиерейские грамоты, благословение за усердные труды и во славу Русской Православной Церкви тем, кто делал все возможное, чтобы храм Рождества Пресвятой Богородицы предстал в своем обновленном виде.
Считаю справедливым вручить архиерейскую грамоту в благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви Журавлеву Денису Владимировичу. Есть такое? Достоин!
Достоин, достоин, достоин!
Архиерейская грамота вручается Смирнову Алексею Михайловичу. Достоин!
Достоин, достоин, достоин! Достоин, достоин!
Архиерейская грамота вручается...
Рождество Богородицкий монастырь – один из главных духовных центров Рязанской земли. Кроме того, это значительный памятник русского зодчества и место исторического наследия. Сегодня оно переживает нелегкий период своего возрождения. Несмотря на то, что возвращен он был 20 лет назад Русской Православной Церкви, своего прежнего облика он не обрел до сих пор. В обители несколько храмов, однако до освящения главной церкви действовал лишь один в честь сошествия Святого Духа на апостолов. В советское время монастырь был закрыт и использовался под различные нужды. В кирпичном братском корпусе, ныне Сестринском, ранее располагалась колония для несовершеннолетних, затем гостиница. В деревянном корпусе был детский сад. В храме Святого Духа был кинотеатр, клуб. Храм Рождества Богородицы использовался в качестве склада. После возвращения в лоно церкви в нем совершали богослужения, однако он требовал реставрационных работ. Этим летом задуманное удалось реализовать. Стены, полы привели в надлежащий вид. Монтировали новый иконостас. Старые литографии сменили новые писанные образы. Кстати, в свое время этот храм расписывал Василий Шумов, известный талантливый рязанский иконописец. К сожалению, об этом сегодня свидетельствует лишь небольшой настенный фрагмент. Возрождение обители в ее былом великолепии, основанной в далеком прошлом великим князем Олегом Рязанским, сегодня вполне представляется возможным. Силами насельниц удалось залечить раны, нанесенные обители. И хотя много еще предстоит потрудиться, все же сохраненные храмы и постройки образуют прекрасный архитектурный ансамбль. Именно в таких тихих обителях, как в Солочинской, Рождества Пресвятой Богородицы, лучше всего чувствуется русская старина и особый, неповторимый монашеский дух. Ее часто называют «жемчужиной Рязанского края». Расположенная в дивном, живописном месте, она всегда открыта для верующих людей, нуждающихся в духовной поддержке и мудром наставлении. Мир и благодатная тишина сходят в душу каждого, кто хотя бы ненадолго приходит сюда, чтобы помолиться Пречистой Богородице.
24 сентября в Рязанском епархиальном управлении состоялось подписание соглашения между главой Рязанской митрополии, митрополитом Рязанским и Михайловским Павлом, и исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета Сергеем Пупковым. Предметом подписанного соглашения является взаимодействие между митрополией и ведущего гуманитарного вуза по вопросам высшего образования рязанской молодежи. Отныне договор позволит студентам православной духовной семинарии параллельно проходить обучение в РГУ на кафедре теологии, что откроет новую перспективу и возможность для выпускников.
Подписанию этого соглашения обе стороны шли долго. Ему предшествовали годы тесного сотрудничества между епархией и университетом, поэтому договор, по сути, не первый, а обновленный. Для этого была проведена большая и плодотворная работа. ВУЗ разработал новые учебные планы, подобрал высококвалифицированный педагогический состав. Епархия также предоставила свои образовательные проекты. Все делалось ради одной единственной цели – позволить выпускникам Рязанской православной семинарии получить не только удостоверение о прохождении обучения в духовной школе, но и диплом о высшем образовании государственного ВУЗа. Это новшество позволит будущим пастырям реализовать себя не только на приходах православных храмов и в жизни церкви, но и в качестве преподавателей в светских школах и других учебных заведениях. Перед подписанием договора митрополит Павел выразил надежду, что отныне общими усилиями можно будет осуществлять подготовку будущих священнослужителей на более высоком образовательном уровне.
То, что выпускники будут получать два диплома и Государственного университета, и Рязанской семинарии, то это чрезвычайно важно. Вот вы знаете, сегодня это, но если хотите, мы в авангарде, наверное, вот такого образовательного процесса. Рязанский государственный университет, Рязанская епархия и митрополия сегодня – это, если хотите, яркий пример доброго сотрудничества. Вот к чему можно подойти и к чему прийти. Доброе, плодотворное сотрудничество между светским учебным заведением и богословским. Вот так что будем надеяться, что результаты не замедлят себя ждать.
По словам исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета Сергея Пупкова, соглашение было продиктовано временем. Получив светское и духовное образование, выпускники будут востребованы в различной сфере человеческой жизни. Требование современности – быть развитым и образованным, что и дает обучение в ВУЗе. Один из критериев эффективной работы любого университета – это трудоустройство его выпускников. Ежегодно проводится мониторинг деятельности высших учебных заведений страны, по которому Рязанский вуз оправдывает свое народное звание лучшего гуманитарного университета города, выпускники которого успешно реализуют себя в жизни.
Где больше шансов будет трудоустроиться у нашего выпускника? В каком случае? Если он имеет один диплом, допустим, светский по теологии, или у него будет два диплома? И светский, и уже чисто богословский. Конечно, там его шансы растут. А это одно из важнейших направлений. Ну и, конечно же, не надо забывать, насколько важно для нас общение с нашей митрополией в плане работы с молодежью.
Соглашение подписано сейчас, но фактически оно начало действовать с 1 сентября. Первый опыт привлек 15 будущих и уже действующих священнослужителей. Они будут обучаться по согласованному учебному плану, где дисциплины не повторяются. Двухуровневая система образования предполагает получение двух степеней – бакалавра и магистра теологии. Конечно, для студентов будет большая нагрузка, зато и возможности после обучения намного больше.
25 сентября отметил свое 15-летие хор в честь великомученицы Параскевы Пятницы. На праздничном концерте в камерном зале Рязанской филармонии прозвучали современные духовные произведения, а также православная музыка Византии и русского средневековья.
За 15 лет существования хор Параскевы Пятницы приобрел в Рязани широкую известность. Поэтому, несмотря на плохую погоду, каменный зал филармонии был полон. Поклонники духовной музыки пришли поздравить любимый коллектив с юбилеем и насладиться прекрасными голосами солисток. Но были и те, кто в этот вечер впервые познакомился с творчеством хора.
Что мы ждем от концерта? Ну, во-первых, восхищение, во-вторых, я думаю, душевные радости. Так что будем надеяться, что будет нам удовольствие много доставить.
Ну и если мы не были, значит, как-то новизны.
Свое название хор Параскевы Пятницы получил от храма села Панино Спасского района, который освящен в честь этой святой. Именно там студенты Рязанского музыкального колледжа пели на клиросе. Для них это было первое знакомство с церковной музыкой, оставившее глубокий след в душе.
Вот я сейчас с высоты своего возраста, я понимаю, что это очень важная ниша, которая обязательно должна быть в жизни. Каждой именно девушке, наверное. Потому что творчество, вот такое, как здесь творчество, но помимо того, что помогает как-то развиваться, но оно еще очень влияет на становление личности.
На сегодняшний день хор дал уже более 200 концертов. Каждое выступление обязательно сопровождается экскурсом в историю русского церковного пения для более полного восприятия духовной музыки.
Эту музыку надо, она как написана сердцем, как она исполняется сердцем, так ее и слушать надо душой и сердцем. Это, конечно, большая работа. И в течение вот этих 15 лет мы стараемся сохранить такой репертуар, который интересен нашему зрителю. У нас есть те, которые нас помнят еще от нашего начала. А начало было 9 концертов в Архангельском соборе Рязанского Кремля. Вот, когда переполнен был собор, и люди заглядывали в окна, не могли попасть. Но тогда, 15 лет назад, это была диковинка, потому что действительно коллективов таких было мало.
После первого выступления в камерном зале филармонии в 1999 году участницы хора не могли сдержать слез. Таким сильным было впечатление от первого публичного концерта.
Такие были аплодисменты, они вдруг осознали, что они уже давно артистки. А так как им было по 18 лет, то пережить это обстоятельство им было очень трудно. И они на это обстоятельство смотрели как на чудо.
В дальнейшем хор «Параскева Пятницы» стал выступать на концертных площадках города и начал гастрольную деятельность. Участницы коллектива побывали во многих городах России и даже в Германии. И везде завоевали поклонников, несмотря на то, что духовная музыка довольно сложна для восприятия.
Видимо, есть у людей что-то главное, которое отвлекает их от всякого земного попечения, мирского. Мы очень часто и много в него опускаемся. А вот когда чуть-чуть отойдешь оттуда, хочется побыть наедине, хочется ощутить себя как частью вот этого земного существования и небесного одновременно. И именно этому способствует музыка наша, в которой есть тишина, покой, в которой есть молитвенность, в которой есть то главное уединение, которое необходимо человеку для того, чтобы заглянуть в свой внутренний мир.
В репертуаре хора церковные песнопения, распевы и церковные произведения на музыку известных композиторов Чайковского, Чеснокова, протоиерея Михаила Виноградова. Все они были написаны для мужских хоров, которые были распространены в России до конца 19 столетия. Поэтому художественному руководителю Борису Ананину пришлось сделать более 350 аранжировок, чтобы адаптировать музыкальные произведения для девичьих голосов.
Вот эти вот чистейшие голоса, от которых, знаете, вот от малейшего колебания воздуха у них меняется тембр. Это вам не взрослые женщины. Это вот очень чувствительные лепестки цветков. Понимаете, вот чуть-чуть не та атмосфера, чуть-чуть не то настроение, уже они теряются, они исчезают, и вот уже этих... Это не просто вянут, они просто исчезают, вот эти лепестки. Поэтому с ними, конечно, приходится аккуратно работать, что говорить. Но отдача вместе с тем такая чудовищно большая, что, знаете, сравнить это не с чем, конечно.
Борис Николаевич шутит, что сейчас у него не одна, а целых 19 дочерей. А за годы существования коллектива получится и того больше. Участницы хора стали для него настоящей семьей.
У меня вообще одна дочка, один сын от дочки, но сейчас получается еще 19. А если сосчитать за 15 лет, то их 80 будет. Понимаете, поэтому мне полагается, как многодетному отцу, вообще всякие льготы, поощрения и все. Но это, конечно, шутки, но дело в том, что я дожил до такого возраста благодаря тому, что от них исходят такие флюиды, просто... Пока я их вижу, пока я с ними занимаюсь, никогда не устаю. Мне ни в голову не приходит, что трудно что-то такое. Вот после этого, конечно, я могу покачаться, там, посидеть, полежать. Но вот в их присутствии мне всегда лет 24 или 25.
Многие участницы хора говорят, что с приходом в коллектив их жизнь меняется. Они больше задумываются о душе. Это своеобразная школа жизни, пройдя которую, становишься мудрее и приобретаешь духовный опыт. Именно это девушки стараются передать своим слушателям, заставляя поменьше обращать внимание на земную суету и больше задумываться о вечности.
Каждую среду в храме во имя Георгия Победоносца в микрорайоне Приокский совершается водосвятный молебен с чтением акафиста великомученику. Эта традиция возникла на приходе давно, еще в дни, когда только решался вопрос, на каком же месте в Приокском будет возведена первая православная церковь. Совершая богослужение во временном храме палатки, верующие верили, что строительство рано или поздно, но начнется обязательно. Усилиями многих неравнодушных людей и духовенства северного благочиния города место под строительство было выделено. И согласно традиции православной церкви, перед началом возведения Дома Божьего 8 мая этого года совершилось его торжественное освящение. Сегодня уже можно видеть огороженную территорию рядом со спортивным комплексом «Чайка». Там установлен храм-палатка, где совершаются службы, а около него уже возведен каркас будущей церкви.
Установленный каркас уже дает возможность оценить размеры будущего храма. Однако он станет временным, но теплым, что немаловажно для прихожан. Дело в том, что церковь-палатка действует в микрорайоне с апреля 2012 года. Правда, находилась она в другом месте, но люди не хотят останавливать литургическую жизнь до момента окончания строительства. Но пережить в походных условиях одну холодную пору можно. А вот второе люди уже опасаются. Конечно, здешние прихожане, в основном бабушки, настоящие подвижницы, и они смогут перетерпеть холода. Но если есть возможность этого избежать, то лучше условия все же изменить. Благодаря добрым людям на приходе нашлись средства, чтобы возвести на этом месте временный каркасный деревянный храм. Он не требует много затрат и возводится в короткие сроки. Благодаря ему литургическая и приходская жизнь не будет прервана, а наоборот начнет развиваться. Верующие смогут приходить возносить свои молитвы Богу и по возможности помогать настоятелю в деле строительства главной церкви.
На том месте, где сейчас находится каркас временного храма, там будет однокупольный временный храм в честь великомученика Георгия. Он будет порядка 100 квадратных метров. Вот там начнется богослужение в более комфортных и нормальных условиях для прихожан микрорайона Приокского и ближнележащих районов. Вот. А вот на том месте, где мы сейчас с вами стоим, планируется возведение каменного храма.
В микрорайоне Приокский, которому более 70 лет на данный момент, проживает около 60 тысяч жителей. Но исторически сложилось так, что православного храма в данном микрорайоне никогда не было. Жители поселка были вынуждены посещать храмы в других районах города, что в свою очередь создавало определенные неудобства. Множество людей, пожилые, болящие, родители, имеющие маленьких детей, практически были лишены возможности вести полноценную церковную жизнь.
Конечно же, идеально, чтобы храм находился в шаговой доступности, чтобы каждый человек мог, затратив немного времени, прийти, помолиться, пообщаться с Богом. Вот поэтому обратили внимание на этот район и стали искать место для того, чтобы построить храм. Вот эта работа длилась достаточно долго, около 10 лет. Вот, и известно, что планировалось построить храм в парке Гагарина. Вот. Но волю Божию так вот сложилось, что именно это место было выбрано.
Для того, чтобы в микрорайоне Приокском началась церковная жизнь, рядом с парком имени Гагарина была установлена десантная палатка, где можно было бы совершать богослужение. В течение всего года каждый воскресный день служилась литургия. Каждую среду совершали чтение акафиста великомученику Георгию. Конечно, служба в походной палатке – не совсем подходящее место для богослужения. Зимой приходилось включать тепловые пушки для обогрева помещения. Летом было жарко. Но зато пережитые испытания сплотили общину. Когда совершалось освящение места под строительство храма, то на торжестве присутствовало множество жителей Приокского и других близлежащих районов города, поддерживающих это благое начинание. Это явилось ярким свидетельством того, что храм на этом месте нужен людям. Отрадно, что вопрос о строительстве удалось решить благодаря участию неравнодушных людей и руководства города. Проект будущей Георгиевской церкви уже готов и утвержден правящим архиереем. Планируется, что формы будут сдержаны и выразительны. Она будет белокаменной и созвонницей. В прошлом году настоятель и глава Северного благочиния посетили Троице-Сергиеву лавру, где из множества представленных выбрали свой проект будущего храма. С точки зрения архитектуры он очень красив и словно воплощает в себе образ Древней Руси. К тому же он достаточно вместителен. В нем смогут разместиться около 1000 прихожан.
Место достаточно удобное, находится на первой линии, рядом с дорогой. То есть тем людям, которые приезжают в микрорайон, его можно будет увидеть. Вот. Ну и знаем с вами о том, что так вот исторически сложилось, что через мост, если посмотреть, возведен памятник в честь великомученика Георгия Победоносца. Это вот тоже достаточно знаковый такой вот интересный символ.
После возведения церкви по просьбам верующих ее решено будет осветить в честь святого великомученика Георгия. Он вошел в историю церкви как победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси. Также великомученик Георгий – покровитель воинства. Его изображение на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем.
Великомученик Георгий, почему его так почитает народ православный? Потому что, конечно, он явил своей жизнью, своим подвигом очень стойкую и крепкую веру в Христа. Потому что, если посмотреть на те подвиги и страдания, которые претерпел великомученик Георгий с помощью Божией, конечно, нам это представить очень сложно, нашим вот слабым умом и слабой верой. Вот. И все мы, почему его так любим, потому что можем всегда взирать на него, на его подвиг и смотреть на его крепкую и стойкую веру.
Сегодня уже можно говорить о перспективе Георгиевского храма. Она представляется в создании духовного центра, в котором помимо основной церковной деятельности будет предусмотрено создание воскресной школы для взрослых и детей, православной библиотеки, молодежного центра, в котором будет проводиться работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня людям как никогда нужна вера, которая объединяет и помогает им стать сильнее. А строительство храма – это серьезный и важный шаг на пути к возрождению всей православной церкви.
27 сентября Православная Церковь совершала празднование в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня. В этот день верующие вспоминали события 4 века, когда был найден и вынесен для всеобщего поклонения крест Господа Иисуса Христа. Накануне вечером в Успенском соборе Рязанского Кремля правящий митрополит совершил чин воздвижения креста, отличающийся особой красотой и торжественностью.
Праздник воздвижения креста Господня был установлен церковью в 326 году, когда святая равноапостольная царица Елена и ее сын император Константин Великий нашли на Голгофе крест Спасителя. К этому времени место, где был распят Христос, осквернили язычники, устроив там капище богини Венере. В результате долгих раскопок и исследований был обнаружен гроб Господень, место, где похоронили Христа. Затем были найдены три креста. Это подтверждало слова Евангелия о том, что вместе с Иисусом на Голгофе были распяты также два разбойника. Определить, какой именно из крестов принадлежал Спасителю, помогло чудо.
Кресты прикладывали к телу усопшего, который проносили рядом, мимо. И когда приложили крест именно Господень, то произошло чудесное воскрешение этого человека. Ну или по другому преданию, это было не усопший человек, а болящий, и произошло его исцеление.
При этом в событии присутствовало множество народа. Чтобы все могли увидеть крест Господень, иерусалимский патриарх Макарий стал поднимать древо высоко над верующими, то есть воздвигал его над толпой. От этого и произошло название праздника – воздвижение. Как и много лет назад во всех православных церквях, в этот день из алтаря выносится украшенный крест для всеобщего поклонения, а в больших храмах и кафедральных соборах совершается особый чин крестовоздвижения, когда древо креста торжественно поднимается над верующими с омовением его цветочной водой. Традиционно это действо проходит с участием большого числа духовенства и прихожан.
Это, конечно, имеет, как и все другое в церкви, образное значение. Если воздвигается крест, то для нас это еще и напоминание о торжестве этого креста, о том, что он есть животворящий, что он воздвигается и над смертью воздвигается в знак победы и напоминает нам этот крест еще и о воскресении. События воздвижения креста Господня и воскресения Христова очень взаимосвязаны, и об этом напоминает наша особенность богослужения. Например, за всеночное бдение в этот праздник крестовоздвижения поется песнопение «Воскресение Христово видишь» после чтения Евангелия, так же, как на воскресном всеночном бдении.
Первоначально воздвижение праздновалось церковью на второй день после Пасхи. Именно тогда был найден крест Спасителя. Но спустя почти 10 лет после этого события на месте гроба Господня был воздвигнут храм, освященный 13 сентября 335 года. Тогда же было решено перенести празднование в честь крестовоздвижения на этот день. А впоследствии оно соединилось с еще одним событием – возвращением обретенного креста Господня из языческого плена.
Крест действительно из прежде оружия надругательства стал крестом спасительным. Сегодня мы прославляем страдания Христа Спасителя, и наш опыт, опыт церковный свидетельствует о том, что сила честного и животворящего креста и по сей день, и до скончания века будет иметь непреходящее значение для каждого из нас.
Каждому из нас Господь дает свой жизненный крест, но Он же дает и силы нести его. Об этом нужно помнить всегда, не отчаиваться в бедах и невзгодах, а со смирением и верой обращаться к Богу. И наша молитва обязательно будет услышана.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас, уважаемые телезрители, за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.